В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Хинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Вашингтон и Брюссель пытаются убедить Тбилиси в собственном недовольстве. Мечта в упор его не замечает.
Боюсь, что после решения грузинской мечты отменить соглашение 19 апреля, Грузия оказалась намного дальше от Европейского Союза, чем она была 3 месяца назад. Отмена соглашения нарушает доверие и делает грузинскую мечту субъектом, который не заслуживает доверия.
В чем суть обращения 12 депутатов парламента самопровозглашенной республики Абхазия к Аслану Бжани? Гость недели – один из депутатов Гиви Кварче.
Мы просили предоставить 10-дневный срок программу антикризисных мер. Хотя наши предложения – это такие решения, которые должны быть приняты как можно скорее.
Зачем приезжал куратор и почему не получается сформировать новый ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия? Подводим итоги недели.
Спикер, по сути, утверждает, что никаких предварительных договоренностей между фракциями быть не может. По этой логике никаких обязательств не может давать и партия.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Соединенные Штаты начали эвакуацию афганцев, которые работали с американскими военными и дипломатами в Афганистане. В США вместе с семьями прибыли бывшие переводчики и другие работники, которые опасаются преследования со стороны радикальной группировки «Талибан» после вывода из Афганистана войск США. Все прибывшие афганцы были направлены на военную базу «Форт Ли» в Вирджинии. Там они проведут несколько недель, проходя медицинские осмотры, оформляя документы для переезда. Люди, у которых есть родственники в США, будут размещены вместе с ними. Других разместят в рамках программы Госдепартамента по приему беженцев. Всего Вашингтон в рамках программы эвакуации «Убежище союзник» планирует вывести около 2500 афганцев, помогавших США последние 20 лет. На выдачу специальных виз, а также оказание гуманитарной помощи будет выделен примерно $1 миллиард. Этот бюджет уже одобрен Конгрессом. Анонимная хакерская группировка белорусских киберпартизан утверждает, что получила доступ к паспортной информации всех совершеннолетних жителей страны, а в полученной ими базе находится до 11 миллионов записей. Об этом сообщает канал «Настоящее время». В подтверждение своих слов хакеры выложили в Телеграме паспорта главы ЦИК страны Лидии Ермошиной, председателя Совета Республики Натальи Качановой, главы КГБ Ивана Тертеля и данные самого Александра Лукашенко. Предполагаемый источник данных – информационная система «Паспорт», которая обслуживает отделение милиции и подразделение паспортной визовой службы. Если атака подтвердится, это может стать крупнейшей утечкой как минимум за последние несколько лет. Корреспондент «Настоящего времени» попросил хакеров найти для него по запросу информацию. Они сделали это моментально, что, вероятнее всего, подтверждает достоверность полученной хакерами базы. Белорусский паспорт используется как внутри страны, так и за границей. Таким образом, получить его могут и дети. Паспортные столы хранят анкетные данные владельцев документа, их фотографии, адрес жительства, информация о трудоустройстве и другую чувствительную информацию. Россия и Китай ежедневно создают угрозы в космосе. С таким заявлением на открытии космического командования Великобритании выступил глава штаба британских военно-воздушных сил Майкл Уикстон. По словам Уикстона, Россия запустила в космос несколько спутников, которые имеют характеристику оружия, а Китай разрабатывает ракеты для уничтожения спутников, ослепляющие лазеры и устройства для создания радиопомех, утверждает военный. Уикстон также отметил, что Россия и Китай запускают свои аппараты рядом со спутниками других стран. Кроме того, Москва и Пекин ведут работы, в результате которых может быть повреждена космическая техника других стран, полагает начальник штаба британских ВВС.
Эхо Кавказа. Новости.
Центральная избирательная комиссия России потребовала от партии «Яблоко» до 3 августа предоставить данные о связи двух их кандидатов в Госдуму с НКО иностранными агентами. Трансляция заседания велась на сайте комиссии. Выдержки приводит ТАСС. Секретарь ЦИК Наталья Бударина сказала, что речь идет о бывшем исполнительном директоре «Открытой России» Андрее Пивоварове, который сейчас находится в СИЗО Краснодара, и юристке правозащитного центра «Мемориал» Марине Огольцовой. На этом указал Минюст, проверяя федеральный список партии. По данным, представленным в ЦИК Минюстом, Пивоваров является председателем и учредителем организации «Открытый Петербург», включенный в реестр иностранных агентов, а Гольцова получала денежные средства от Института прав и публичной политики. Организацию включили в список иноагентов уже после подачи документов. «Открытый Петербург», который занимался проектом помощи муниципальным депутатам «Объединенные демократы», включили в реестр иностранных агентов в декабре 2020 года, а исследовательскую организацию «Институт права и публичной политики» в середине июля 2021 года. Бывший заместитель главы Росгвардии Сергей Милейко признан виновным в мошенничестве с недвижимостью и приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор внес Реутовский гарнизонный военный суд, пишет РИА Новости. Также Милейко лишен звания генерал-лейтенант запаса и оштрафован на 600 тысяч рублей. Прокурор просил для Милейко 8 лет лишения свободы. Второй фигурант дела – бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин, приговорен к 4 годам колонии. В материалах дела ущерб от действий Милейко и его соучастника оценится в 9 776 тысяч рублей. Правительство Бразилии планирует аннулировать подписанный в марте контракт на поставку 10 миллионов доз российской вакцины «Спутник В». Он об этом заявил бразильский Минздрав. Решение связано с задержками выдачи разрешения на использование российской вакцины со стороны бразильского регулятора агентства Анвиза. Министерство считает, что программа вакцинации в стране может пройти без российской вакцины. Власти Нанкина, китайского города на востоке страны, назвали прилетевший из Москвы пассажирский самолет авиакомпании Air China источником самой масштабной с самого начала пандемии вспышки COVID-19. Об этом сообщает российское государственное агентство РИА Новости.
Новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. Переходим к темам дня. Выход грузинской мечты из соглашения Мишеля поставил грузинских политиков перед нелегким выбором дальнейших продолжений. Власть по-прежнему заверяет, что готова работать над совершенствованием избирательной системы. В оппозиции решают, есть ли смысл оставаться в парламенте и сотрудничать с партией власти. Итоги недели подводит Мзия Парисишвили.
От имени грузинской мечты премьер-министр Иракли Гарибашвили благодарит председателя Евросовета Шарля Мишеля, других посредников, но дальше правящая сила намерена идти без соглашения, названного его именем. Он назвал виновников, переполнивших чашу терпения правящей силы, Михаил Саакашвили и Нацдвижение. Нацдвижение и спокойствие правящей партии не обещают, несмотря на то, что председатель партии Никамелия накануне в знак протеста отказался от своего мандата, остальные 31 члена его партии не спешат покинуть свои депутатские кресла. Для чего они остаются, объяснил депутат от Нацдвижения Давид Киркитадзе.
Чтобы внести в Конституцию Грузии положение о том, что следующие выборы пройдут по пропорциональной системе с низким проходным барьером, чтобы ни один голос грузинского избирателя не был потерян. Эта миссия осталась у этого парламента. И чтобы грузинская мечта опять не увильнула от этого обязательства, чтобы она не сослалась на недостающие для конституционных поправок голоса, мы сохраняем мандаты. Вопросы, в обсуждении которых мы примем участие, конституционные поправки.
Все остальные процессы в парламенте Нацдвижение будет бойкотировать, но выйдя из соглашения Мишеля, теперь условия ставит грузинская мечта. Все зависит от ее доброй воли, напомнили сегодня представители правящей партии, говорит замглавы комитета по процедурным вопросам Гурама Чарашвили.
Нельзя, чтобы одна партия была одновременно и конструктивной, и деструктивной. Потому пусть определятся и заявят, они сторонники конструктивных процессов или нет, бойкотируют парламент или нет. Грузинская мечта готова к обсуждению конституционных поправок, но это зависит от отношения оппозиции к этому вопросу.
пока в знак протеста парламент покинули три депутата: Ника Мелия из Нацдвижения, независимый депутат Тамар Курдзая и лидер Гирчи «Больше свободы» Зураб Джапаридзе. Представители остальных оппозиционных партий остаются в парламенте, говорит депутат стратегии Акмашинебели Паата Манчгаладзе.
Бегство из парламента, бойкот, не считаем правильной идеей. Это говорит о политической незрелости. Если мы выйдем из парламента, потеряем последний аргумент для выполнения соглашения Мишеля. Мы должны продолжить процесс, как договорились. Нужно готовиться к выборам, мобилизовать избирателей. Грузинская мечта не должна преодолеть проходной 43-процентный барьер. И мы, выполнив свою часть договора, должны потребовать от грузинской власти выполнения своей части обязательств о проведении досрочных парламентских выборов.
Через два дня после решения грузинской мечты выйти из соглашения Мишели обозначил позицию и экс-премьер-министр, лидер оппозиционной партии за Грузию Георгий Гахария. Он поступок бывших соратников объяснил страхом и отметил, что лидеры мечты никогда не отличались стойкостью и принципиальностью, посетовал Гахария и по поводу очередного обещания Михаила Саакашвили своего скорого приезда.
Своим приездом в Грузию Михаил Саакашвили очень поможет грузинской мечте. Если он приедет, он будет задержан, поскольку является осужденным. Возможно, мечта амнистирует, помилует, выпустит Мишу Саакашвили так же, как Нику Мелия и Георгия Руруа. Но все это вызывает у меня улыбку, несмотря на то, что в этом сегодняшнем хаосе возможно все.
И в этом возможном все, судя по словам Гахария, шансы его партии на успех на муниципальных выборах, в том числе и в Тбилиси, растут. Оппозиции не следует рассчитывать на возвращение грузинской мечты к соглашению Мишеля, даже на фоне настоятельных гневных призывов со стороны западных партнеров, сообщил в конце рабочего дня председатель партии власти Иракли Кобахидзе. Значит, и речи нет о 43-процентном барьере, в случае непреодоления которого грузинская мечта обязывалась объявить досрочные парламентские выборы в 2022-м.
У результатов местных выборов не будет никакого значения, даже если мы наберем 3% голосов, как Лела. Все равно не будут назначены неочередные парламентские выборы.
Чтобы их объявить, напомнил Кобахидзе, нужна добрая воля грузинской мечты и ее убежденность в том, что оппозиция созрела для коалиционного правления. Но в этой призрачной коалиции Георгию Гахария место не предназначено. В политике с врагами договариваются, но не с предателями. Это исключено, сказал лидер мечты. Но брифинг Кобахидзе созвал не только для этого. Он сообщил, что партия власти определилась кандидатами в меры во всех 63 муниципалитетах, что в Тбилиси предвыборной кампании будет руководить мэр и кандидат в меры столицы Кахакаладзе, по всей Грузии премьер-министр Иракли Гарибашвили. А предвыборный штаб, как на прошлогодних парламентских выборах, возглавит сам Иракли Кобахидзе. С учетом радикальности всех трех лидеров партии власти, эта новость звучала не как начало предвыборной кампании, а как хроника объявленного политического боя без правил. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Реакция западных партнеров на решение грузинской мечты выйти из соглашения Шарля Мишеля, казалось бы, предельно четко отразила всю степень недовольства Вашингтона и Брюсселя. Но грузинская мечта продолжает настаивать: все в полном порядке, страна идет в ЕС по графику. О трудностях перевода с языка европейской дипломатии Владимир Унанянц.
Грузинская мечта пошла на очень неожиданный и опасный для интересов Грузии шаг. Депутат Европарламента Виола фон Крамон, прибывшая с визитом в Грузию, жестко раскритиковала решение правящей партии выйти из соглашения Шарля Мишеля. Она считает, что отказ грузинских властей выполнить все пункты документа, гарантом которого выступил президент Европейского совета, отбросил страну на пути к евроинтеграции назад на месяцы, если не годы, и сыграл на руку России.
Боюсь, что после решения грузинской мечты отменить соглашение 19 апреля Грузия оказалась намного дальше от Европейского Союза, чем она была 3 месяца назад. Скажу больше, это не впервые, когда грузинская мечта не выполняет свое обещание. Отмена соглашения нарушает доверие и делает грузинскую мечту субъектом, который не заслуживает доверия. Обоснование выхода из соглашения неубедительно и несерьезно. Это очень разочаровывающее решение, которое не идет на пользу Грузии. Оно не идет на пользу ее народу, ее отношениям с международным сообществом. Решение грузинской мечты пошло только только на пользу Кремлю.
Евродепутат считает, что ЕС необходимо будет пересмотреть свои отношения с правительством Грузии. По словам фон Крамон, это относится также к вопросу макрофинансовой помощи, которую предоставляет стране Европейский Союз.
В марте мы говорили о возможности остановки транша. По реакции коллег в Европарламенте я могу сделать вывод, что они серьезно задумываются над этим. Я не могу говорить сейчас о процедурах и деталях. За это отвечает моя коллега Маркета Григорьева. Есть и другие шаги. И если соглашение не будет выполнено, я не буду вдаваться в подробности, но мы постараемся синхронизировать наши решения с США.
На пресс-конференции в Тбилиси фон Крамон провела параллель между сегодняшней ситуацией и той, в которой страна была перед выборами 2012 года, когда у власти находилась партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Тогда, отметила евродепутат, было такое же злоупотребление административным ресурсом, как и сейчас. Но демократический прогресс все же победил, а правящая партия проиграла выборы и ушла. Сейчас, посетовала фон Крамон, страна вернулась на 9 лет назад. При этом некоторые усмотрели в словах члена Европарламента намек на то, что теперь должна уйти нынешняя правящая партия, иначе прогресса не будет. Грузинской мечте подобные параллели предпочли не заметить, а то, что высокая гостья из ЕС решила встретиться с оппозицией, обойдя вниманием партию власти, списали на недовольство Брюсселя действиями именно политических оппонентов мечты. Во всяком случае, такую интерпретацию дал председатель правящей партии Иракли Кубахидзе.
Если бы она проявила инициативу, мы бы, наверное, провели встречу. Это зависело от нее, ее приоритетов. Похоже, она хочет получить от национального движения объяснение, почему они не подписали это соглашение в течение 100 дней.
Что же касается практически незавуалированной угрозы со стороны фон Крамон о том, что ЕС пересмотрит свои отношения с Тбилиси, Кубахидзе видит этот пересмотр исключительно в позитивном ключе. Председатель правящей партии не сомневается, что в Евросоюзе будут рады заявке Грузии на членство в Содружестве, которую мечта готовится подать в 2024 году.
У нас есть амбициозный план, который связан с подачей заявки на членство в Евросоюз в 2024 году. Конечно, мы этот план доработаем. Существует повестка дня ассоциации с Евросоюзом, которой мы следуем. Все реформы, связанные с соглашением об ассоциации, будут реализованы. Исходя из этого, мы подадим официальную заявку на членство в ЕС в 2024 году. Естественно, у нас будет постоянная сотрудничество с партнерами.
Партнеры, правда, настроены не столь оптимистично. Вчерашнее совместное заявление представителей законодательного органа ЕС, курирующих вопросы Грузии, письмо американских сенаторов о неспособности Грузии продвигать демократию и об угрозе евроатлантическому будущему страны, и вишенка на торте в виде комментария самого Шарля Мишеля, что он принял к сведению решение мечты, делает оптимизм Иракли Кубахидзе неоправданным. И, видимо, наученный опытом того, что власти Грузии обычно называют подобные заявления частным мнением отдельных личностей, согласие с этим мнением высказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Выход партии «Грузинская мечта» из соглашения от 9 апреля подрывает согласованный путь продвижения страны через необходимые реформы и несет в себя риски, что страна вернется к политическому кризису.
А спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Апатурай напомнил, что реализация соглашения была частью годовой национальной программы по подготовке к вступлению в Североатлантический альянс. При этом Апатурай использовал формулировку, которая превратила такую перспективу из четкой в вероятную.
Решение грузинской мечты выйти из соглашения от 19 апреля вызывает глубокое сожаление. Соглашение определяет наилучший путь для реформ, которые принесут пользу Грузии и помогут ей продвинуться по евроатлантическому пути. Вот почему Грузия включила реализацию соглашения в свою годовую национальную программу, которая помогает подготовить Грузию к возможному членству в НАТО.
Впрочем, западные партнеры Грузии недовольны не только грузинской мечтой. В критических комментариях фигурирует и единое национальное движение, которое и вовсе не подписало документ. Так или иначе, Вашингтон и Брюссель четко дали понять, играть по правилам грузинской мечты или нацдвижения они не намерены. И Грузии очень скоро придется выбирать не только органы местного самоуправления, но и свое место на политической карте мира. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам дня. Азербайджанский оппозиционный блогер Хусейн Бакиханов погиб в Тбилиси при неустановленных обстоятельствах. Незадолго до смерти он подвергся нападению в грузинской столице. Друзья Бакиханова не исключают, что он мог стать жертвой преследований азербайджанских властей. Впрочем, у МВД другая версия. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Сегодня 12 июля 2021 год. Я в Тбилиси. На меня 5 человек напали. Меня зовут Хусейн Бакиханов. Я беженец Азербайджана. Я не могу точно сегодня сказать, что правительство Азербайджана это организовало или нет, но это не исключение.
Это слова самого Хусейна Бакиханова. Видео снято им в машине скорой помощи после нападения и выложено на его канал в YouTube. Он рассказывает о том, как группа людей напала на него в Тбилиси. Говорит, что не уверен, но предполагает, что нападение могло быть организовано азербайджанскими властями. По его же словам, он через пару дней после нападения должен был получить документы в Грузии. Однако спустя два дня, 14 июля, мужчина погиб при неустановленных обстоятельствах. В МВД Грузии подтвердили информацию о смерти Бакиханова. Дело возбуждено по статье 115 «Доведение до самоубийства». По информации ведомства, азербайджанский активист спрыгнул с седьмого этажа гостиницы «Румс», находящейся в центре Тбилиси. О самоубийстве говорят и представители самой гостиницы. Юрист «Румс» Кахабер Церетели рассказывает, что Хусейн Бакиханов должен был начать работать у них в отеле. Во время ознакомительного тура по гостинице, когда новым сотрудникам показывали здание, Хусейн, по его словам, отстал от группы.
На крышу поднялись руководитель тура и сотрудник охраны. Увидев их, он развернулся, и произошло это. При этом присутствовали двое очевидцев. Он спрыгнул на их глазах, положил вещи и спрыгнул.
По словам Кахабера Церетели, сотрудники гостиницы были опрошены органами. Информация в СМИ о случившемся просочилась только сегодня. Первым о гибели азербайджанского блогера написал в Фейсбуке Афган Мухтарлы. Несколько лет назад он сам был вынужден бежать в Грузию из-за Азербайджана. В 2017 году Мухтарлы похитили в центре Тбилиси и вывезли в Баку, где он был осужден и приговорен к 6 годам лишения свободы. В 2020-м его освободили и дали возможность выехать в Германию, где он получил убежище. Афган Мухтарлы рассказывает, что у Бакиханова были проблемы с азербайджанскими властями.
Хусейна Бакиханова задержали 7 мая в Баку во время акции протеста. Приговорили к 15-дневному заключению. После освобождения он сказал журналистам, что его пытали полицейские. Он также сказал, что полиция угрожала ему изнасилованием. Будучи в Тбилиси, он постоянно критиковал азербайджанские власти в азербайджанских СМИ и на своем канале в Ютубе.
Написал на своей странице в Фейсбуке Афган Мухтарлы. Гражданин Азербайджана Автандил Мамедов, также переехавший в Грузию из-за того, что, как он говорит, на родине он подвергался преследованиям, был знаком с Бакихановым. По его словам, Бакиханов связался с ним после того, как на него напали в Тбилиси на площади Свободы и сказал, что обратился в полицию.
Мы с ним говорили по телефону 13 июля. Сейчас там говорят, что он 14 июля прыгнул с 7 этажа отеля. Сообщается, что он покончил жизнь самоубийством. Мы сомневаемся. Мы не верим. Мы думаем, что есть политический мотив. Подобные события происходят и в других странах с азербайджанскими активистами. Как вы знаете, активиста Вугара Рзаева нашли в озере Бельгии мертвым. В Турции нашли мертвым Байрама Мамедова, теперь в Грузии. Самоубийство Хусейна Бакиханова для нас абсурдно. Мы скептически настроены.
Учена Нуашвили, в прошлом народный защитник, в настоящее время возглавляющий НПО Институт исследования демократии, говорит, что пока делать какие-то выводы по делу Бакиханова сложно. Он говорит, что надеется на скорое эффективное расследование. Впрочем, то, что происходит в последние годы с азербайджанскими активистами в Грузии, рождает много вопросов. Не только к грузинским правоохранительным органам, но и в целом к политике власти.
Ни одно из таких дел не завершилось объективно. Я имею в виду не только громкое дело Мухтарлы, которое идет уже фактически 4-й год. Оно, конечно, было самым ужасающим, но мне известно и о других делах, когда здесь, на территории Грузии, правозащитники, представители СМИ, изгнанные из Азербайджана, оказались в опасности. И этот вопрос остается на повестке дня, потому что полноценного объективного расследования ни разу не было проведено. Власти не были заинтересованы в том, чтобы пролить свет на обстоятельства этих дел. Напротив, в определенных случаях появлялись подозрения, что власти руководствовались политическими мотивами.
По словам Учинануашвили, это уже можно назвать тенденцией. Вырисовывающаяся картина дает основания полагать, что грузинские власти, ведомые бизнес и другими интересами, которыми они связаны с Азербайджаном, ставят именно их во главу угла, жертвуя правами и безопасностью азербайджанских активистов. Бывшему народному защитнику, по его словам, известны случаи, когда из-за этого люди, уже однажды бежавшие из Азербайджана, были вынуждены покинуть и Грузию. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Ситуация с распространением коронавируса достигла опасной черты, предостерегают грузинские эпидемиологи. В стране уже нет дефицита вакцин, но темпы вакцинации остаются низкими. Специалисты не исключают принудительного вакцинирования для некоторых отраслей. Подробности у Ираклия Ураквелидзе.
За последние сутки в Грузии коронавирусом заразились еще 2700 человек, 25 скончались. По данным New York Times, по росту случаев инфицирования на 100 тысяч населения за последние 7 дней Грузия переместилась с 13-го места в мире на 8-ю позицию. По мнению главы Национального центра по контролю над заболеваемостью Амирана Гамкарлидзе, Грузия находится на гребне 4-й волны пандемии. Третья волна была преодолена в середине мая. Сегодня заболеваемость уже выше, чем она была на пике третьей волны. Очевидно, что ситуация приближается к критической точке. Однако стабильная тенденция последних дней дает предположить, что кризис продлится еще 10-14 дней и далее пойдет на спад. Единственный путь к преодолению кризиса – массовая вакцинация.
В соответствии с планами Минздрава, массовой вакцинации необходимо в течение 100 дней достичь прироста от 600 тысяч до миллиона прививок, чтобы обезопасить страну от наступления пятой волны пандемии. Это будет нелегко, учитывая, что нынешние темпы вакцинации составляют около 15 тысяч человек в день, что почти вдвое отстает от заявленного минимального темпа вакцинации. По словам замминистра здравоохранения Тамара Габуния, группа экспертов, а также члены Межведомственного совета сочли вполне приемлемым расширить вакцинацию Файзером.
Благодаря накопленному опыту и минимальному количеству побочных эффектов, вакцинация Pfizer также может проводиться в амбулаторных условиях широкой сети поликлиник.
И хотя вакцинация граждан пока остается сугубо добровольным решением, по мнению некоторых медицинских экспертов, уже настала пора выделения профессиональных групп, которые будут обязаны пройти вакцинацию в принудительном порядке. Иван Эчхаидзе, глава группы технических советников по иммунизации, говорит, что решение находится на стадии рассмотрения.
Мы обсуждали этот вопрос на заседаниях Совета по иммунизации. Как минимум, две группы людей, на наш взгляд, являются приоритетными. Во-первых, медицинский персонал. Его вакцинация должна стать обязательной. И будет очень хорошо, если вакцинация станет обязательной для работников системы образования. Мы считаем, прививать надо не только учителей, но и всех, кто участвует в образовательном процессе.
Завтра в страну поступят дополнительные 168 тысяч доз Pfizer. Это закупленные Грузией вакцины. На сегодняшний день привиты 465 тысяч человек, две трети из них одной дозой. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Тхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
В Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней АЧС. Как сообщило агентство РИА, пресс-секретарь администрации района Анжела Кокоева, вирус был обнаружен в крови свиней, принадлежащих крестьянско-фермерским хозяйствам поселка Ахалгория села Масабруни Раздахан. По ее словам, администрация района приобрела весь необходимый материал для выставления дезактивационных барьеров в самом поселке и в селе Захоре с целью недопущения распространения коронавируса на территории района. Кокоева подчеркивает, что главный ветеринарный врач района Алексей Тигиев рекомендует жителям содержать свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных изолированных местах. Ранее югоостинские власти сообщили о случаях падежа свиней от африканской чумы в нескольких селах Схинвальского района. В Комитете госбезопасности подозреваю, что вспышка эпидемии АЧС связана с работой Тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара. Тбилисский дзюдоист Гурам Тушишвили уступил в финале олимпийского турнира свыше 100 килограмм чеху Лукашу Крпалику и принес Грузии серебряную медаль. Для Тушишвили, чемпиона мира и Европы, это первая олимпийская медаль. Ранее грузинский спортсмен в полуфинале выиграл у представителя сборной Олимпийского комитета России ОКР Тамерлана Башаева. Грузинские дзюдоисты принесли стране 4 олимпийских медали. Золото выиграл 21-летний Лаша Бекаури. Обладателями серебряных медалей стали Важа Маргвелашвили, Лаша Шавдатуашвили. И правительство Грузии приняло решение выплатить всем олимпийским чемпионам по 1 миллиону лари, около 323 тысяч долларов. На постсоветском пространстве это самое большое поощрение от государства за золотую медаль. Однако выплатить ли правительство денежное поощрение обладателям серебряных и бронзовых медалей не сообщается. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани находится с рабочим визитом в Москве. Накануне он встретился с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества. В частности, на встрече поднималась тема оказания помощи Абхазии со стороны Российской Федерации в борьбе с коронавирусной инфекцией, доставки второй партии вакцины, оказания помощи Абхазии в ликвидации последствий стихийного бедствия. Речь шла и о вопросах реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, сказано в сообщении. В Москве Аслан Бжани также встретился с начальником управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым. На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития. Ранее Бжани заявлял, что Абхазия надеется на очередную партию российской вакцины от коронавируса в конце июля-начале августа. Резидент берлинского клуба «Бергхайн» и тбилисского «Хиди», выступающий под псевдонимом «Фейс Фаталь», заявил, что подвергся нападению на почве гомофобии в Батуми. Артист, который должен был выступить сегодня в клубе «Сфера», говорит, что нападавший связан с сотрудниками службы охраны этого клуба. Об инциденте рассказал и друг «Фейс Фаталь», из Грузии. Лаша Габуни пишет в соцсети, что работал в баре с клуба «Сфера». Противостояние началось, когда один из посетителей не оплатил напиток. Бармен призвал его покинуть территорию клуба, после чего посетитель оскорбил его. При этом охранники и организаторы не выявили гостя с территории. Именно этот человек вместе с двумя другими напал на бармена и диджея после того, как они покинули клуб. В самом батумском клубе, а также в МВД Грузии инцидент пока не комментируют. Иностранные граждане, не имеющие вида на жительство в Грузии, смогут пройти вакцинацию от коронавируса в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Грузии. Как пишет «Новости Грузии», вакцинация иностранцев происходит в трех медицинских учреждениях. В Тбилисской центральной университетской клинике имени академика Николоза Кипшидзе, республиканской больнице Батуми, а также в Кутаистском клиническом медико-реабилитационном центре имени Чхобадзе.
С региональными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Гиви Кварчия, один из 12 депутатов парламента самопровозглашенной республики Абхазия, которые выступили с инициативой обращения к президенту Аслану Бжания в связи с кризисом в энергетической отрасли. Это обращение было не только отклонено большинством депутатов, оно на двух заседаниях подряд становилось причиной раздора между парламентариями. Гиви Кварчия ответил на вопросы нашего сухумского корреспондента Елены Заводской и рассказал о том, в чем суть этого обращения и предложенных мер, каким образом они могли бы помочь преодолеть энергетический кризис.
Гиви, часть депутатов абхазского парламента выступила с инициативой и подготовила проект постановления об обращении Народного собрания к президенту в связи с кризисом в энергетической отрасли. На двух заседаниях сессии большинство депутатского корпуса это обращение отклоняло. Почему?
На мой взгляд, отклонение в основном происходит из-за наличия претензий в документе к исполнительной власти в неэффективных действиях по устранению причин кризиса. Хотя мы, депутаты парламента, неоднократно предостерегали и предлагали свои варианты решения по выходу из кризиса, а не только занимались критикой. Для меня очень важно, что прошло просто отклонение и удивило отсутствие обсуждения вообще данного постановления среди депутатского корпуса. Мне кажется, это перевод проблемы в политическую плоскость именно в том, в чем обвиняли нас, инициаторов, поднятия и обсуждения проблемы путем предложения исполнительной власти определенных мер.
Что это были за предложения?
Два ключевых, на мой взгляд, технических предложений – это сокращение потребления на 500 миллионов киловатт-часов в годовом исчислении. Именно эта цифра показывает перерасход среднегодовой за последние годы. Очевидно, что на такую цифру потребление объективно не могло бы подняться. И очевидно, что это добыча криптовалюты. Второй вопрос, который мы предлагали, это обязать всех интернет-провайдеров в Республике Абхазия не предоставлять услуги криптобизнесменам. В декабре, если не ошибаюсь, прошлого года была попытка блокировать IP-адреса, которые были представлены для криптодобычи. Но попытка не увенчалась успехом. Как вы помните, сразу в сетях и на разных сайтах были предложения за небольшую сумму обходить данные ограничения. Но мы общаемся со специалистами в IT-сфере и в сфере предоставления услуг интернета. Есть мнение, что при объединении усилий именно всех интернет-провайдеров, без исключения, можно очень эффективно бороться с самой криптодобычей на территории республики, которая, очевидно, ведет к энергокризису. У нас существует Госкомитет связи, массовых коммуникаций и цифровому развитию. И вот на его основе и нужно, на наш взгляд, обязывать всех интернет-провайдеров.
Какие технические возможности для того, чтобы справиться с этим?
Создается группа IT-специалистов от всех интернет-провайдеров, достаточно по 2-3 человека от каждой провайдерской компании, которая будет в онлайн-режиме блокировать IP-адреса, которые предоставляют возможность майнить криптовалюту. Мы давно предлагали методику определения майнинг-ферм и вообще майнинг-центров, пытались объяснить технически компетентным органам. Но до сих пор вот в этой перманентной борьбе с криптобизнесом нам никто не пришел за детализации этого метода, это тоже вызывает удивление. И более того, мы еще же предлагали не только такие радикальные меры по исключению криптобизнеса в целом. Мы предлагали варианты решения и с теми людьми, которые майнят, в том плане, чтобы предоставлять им возможность майнить не в сетях РУК «Черноморэнерго», не нагружая наши сети, которые страдают, как мы все знаем.
Что еще в том проекте обращения к президенту предлагает ваша группа депутатов?
Перечислю ряд пунктов. Это обращение к Генеральной прокуратуре по деятельности РУК «Черноморэнерго», по чрезмерному износу оборудования, приводящего к ущербу. Есть такая статья при халатном отношении. Также мы просили правительство предоставить 10-дневный срок программу антикризисных мер. Хотя наши предложения – это такие решения, которые должны быть приняты как можно скорее. Но дальше, конечно, нужно подходить к этому программно, ко всей проблеме энергокризиса.
На одном из заседаний парламента, это было, по-моему, когда принимался бюджет, депутаты настойчиво предлагали правительству перераспределить средства бюджетные и заложить 100 миллионов рублей на установку приборов учета. Во время брифинга министр экономики говорила о том, что они планируют осуществить пилотный проект и установить в Сухуми 15 тысяч счетчиков за счет инвестиционной программы. Были ли выделены в итоге в бюджете эти 100 миллионов на установку приборов учета? И почему правительство все-таки предпочитает это делать за счет инвестпрограммы?
При принятии бюджета на нынешний год бюджет и не был принят из-за отсутствия именно в бюджете средств на установку приборов учета в размере 100 миллионов мы предлагали тогда, и отсутствие средств на ремонт ВЛА Чиглара. Это линия, которая уже давно требует ремонта. Когда мы вышли уже, согласовав с правительством проект бюджета, депутатами было предложено внести в бюджет 100 миллионов на покупку и установку приборов учета. Учитывая то, что в 2020 году произошло чрезмерное потребление на 500 миллионов киловатт-часов, а одна из основных причин технических – это отсутствие приборов учета в стране. И поэтому мы хотели начать своими силами, урезав, на наш взгляд, менее приоритетные статьи расходов в бюджете. В Министерстве экономики, мы тоже слышим, поступили такие предложения, чтобы в этом году не использовать данные средства, которые мы отразили в бюджете на установку счетчиков, а отразив в инвестпрограмме, начать устанавливать с 2022 года. Но если бы мы начали действовать уже в этом году, мы сняли бы хоть какую-то часть перерасхода электроэнергии на местах установки, то есть в том районе, так скажем, где бы мы начали устанавливать эти приборы учета, и снизили бы потребление, повысили бы собираемость. Если мы затянем ремни нашего бюджета, мы могли бы своими силами просто начать это дело. Конечно же, отразить это в инвестпрограмме, это очень положительно, на мой взгляд, и никто против этого не выступает. Но несвоевременно принятые правильные решения могут уже не спасти энергетику, как бы это вот громко не звучало.
А на что правительство планирует потратить выделенные из бюджета 100 миллионов на приборы учета?
Нам на последнем заседании комитета предлагали часть этой суммы потратить на закупку оборудования, комплектующих, которые, как правило, выходят из строя в наш осенне-зимний период, когда энергетика находится под большей нагрузкой. На мой взгляд, мы должны настаивать на установке приборов учета именно, не перераспределяя эти ассигнования на другие цели.
Что дадут приборы учета в разрешении энергетического кризиса?
Я имею практический опыт в имплементации в таком экспериментальном проекте. 2011-2013 года у нас происходила установка приборов учета. Я тогда занимался самой установкой, имея соответствующее ООО, являлся субподрядчиком. Я в последующие годы начал работать в муниципалитете. И я уже на практике видел результаты. Там, где приборы учета стоят, собираемость была 90-95%. Снизилось бесконтрольное расходование электроэнергии. Лишний раз люди не включали какие-то приборы, не забывали выключать, так как счетчик пишет. Чего не скажешь о второй половине данного района, где не стояли эти приборы учета, собираемость была в границах 30-35%. И расход электроэнергии, он тоже был виден перегрузками, да, вот внутридомовых сетей. Еще один фактор для собираемости очень важный, это уже общемировая практика. У нас существуют контролеры, которые собирают плату. Отсутствие человеческого фактора в сборе средств за потребленную электроэнергию, она упрощает этот процесс. Людям не с кем спорить, проявлять какие-то эмоции. А автоматическая система отключает при наличии долга за электроэнергию. Человек идет спокойно, оплачивает, и все, на этом нет никаких претензий. Вот. Чем это поможет в нашем энергокризисе? Очевидно, что перерасход нашей электроэнергии, он обусловлен слабым контролем учета именно электроэнергии. Мы, решая одну проблему, параллельно решаем и вторую. Это перерасход электроэнергии.
Если у депутатов расчеты, сколько нужно приборов учета и на какую сумму?
В этом вопросе нужно отталкиваться от количества абонентов, а у нас их в стране около 100 тысяч. Это и физлица, и юрлица. По предварительным подсчетам, это не менее 4-5 миллиардов рублей только на приборы учета.
В преамбуле к проекту постановления указывается, что нереализация запланированных ремонтных работ на высоковольтной линии Очагвара в период ремонта деривационного туннеля Ингургэс приведет к вынужденному перетоку из России. Поясните, пожалуйста, почему не состоялся этот ремонт? И правильно ли я понимаю, что для ремонта этой высоковольтной линии необходима остановка Ингургэс?
Не остановка Ингургэс, я чуть вас поправлю, а необходимо отключение самой электросети, через которую проходит снабжение всей Абхазии со стороны Ингургэс. Здесь важно отметить, что проблема ВЭЛы Очагвара, она не сегодняшнего дня, она уже многие годы известна специалистам, и планировалось ремонтировать ее в момент остановки на ремонт Ингургэс, чтобы избежать больших потерь. Но своевременно не удалось закупить материалы и комплектующие для этого ремонта. Мы поднимали эту проблему еще на стадии формирования бюджета. Почему мы упоминаем, что теперь при ремонте данной линии потребуется дополнительный переток? Общаясь со специалистами, черпаем информацию, да, в данной сфере. Предполагается пока на данный момент, что переток будет взаимообразным. То есть, если мы запросим на момент ремонта ВЭЛа Очагвара переток в Российской Федерации, если нам пойдут навстречу, то тем самым мы можем восполнить этот переток не материально, а той же электроэнергии с нашей доли Ингургэс. Но я боюсь, к тому моменту, когда мы придем к ремонту, нам нечем будет уже восполнять с нашей доли Ингургэса запрашиваемый переток. В таком случае это приведет к увеличению нашего государственного долга. Или долгочасовые, простите за такое слово, верные отключения. Вот почему мы обращаем вот так пристально внимание на эту проблему.
Сколько Абхазия сегодня уже должна Российской Федерации за переток?
Ну, этот вопрос мои коллеги задают уже неоднократно исполнительной власти. Я так разграничу. Основной переток – это тот, который был на время остановки Ингургэс. Это был планируемый переток, и остановка, и необходимость ремонта тоннеля была очевидна. Нас заверяли, что за этот основной переток есть договоренности с Российской Федерацией. Эта часть перетока не переводится в долговые обязательства. Но когда были осуществлены эти договоренности, никто еще не предполагал, что до основного перетока за 40 дней нам придется запрашивать дополнительные мегаватты электроэнергии. И 40 дней перетока не запланировано, а они тоже составляют круглую сумму для бюджета Абхазии. И вот здесь, в этой части, на наши вопросы ответы еще не получены. И что касается определенных сумм, мы на данный момент не располагаем данной информацией.
В проекте обращения к президенту, о котором мы говорим, предлагаемые правительством меры борьбы с энергетическим кризисом, это верное отключение и введение экономически обоснованного тарифа, характеризуется как признание своей некомпетентности и перекладывание проблем на плечи народа. А увеличение тарифа на потребленную электроэнергию названо преждевременным и необоснованным. Поясните, пожалуйста, почему даны такие оценки?
Ну, что касается верных отключений, почему это является перекладыванием на плечи народа, в частности, потому что экономия электроэнергию за счет майнеров, потому что ночью можно экономить в основном только на майнинге, за это и расплачиваются остальные граждане, которые не имеют отношения к майнингу и терпят лишение электроэнергии на себе. Что касается повышения тарифов, все мы понимаем, что тариф нынешний 40 копеек для физлиц, он, конечно же, не соответствует себестоимости электроэнергии, которая доводится до потребителя. По усредненным расчетам себестоимость составляет рубль 10. И повышать тарифы нам, конечно же, придется. Не говорить об этом, наверное, недальновидно. Но я хочу обратить внимание на порядок действий. Как же без приборов учета мы сможем повысить собираемость? На мой взгляд, сперва нужно в отрасли навести порядок с администрированием и с учетом электроэнергии, а далее уже повышать тарифы. Второй аспект. С повышением тарифов необходимо проводить индексацию пенсий и заработных плат. Как мы все знаем, наши граждане не имеют того уровня доходов, чтобы вот быть готовым к такому повышению тарифов, даже если оно будет поэтапным. Мне немного непонятно, что такое обоснованный тариф, обоснованный за счет чего. Ну, нам еще не предоставлена информация, методология расчета, и, как мы слышим, согласовывание тарифов происходит в Минэнерго РФ. Конечно, Минэнерго РФ помогает в разных проблемах электроэнергетики для Абхазии, за что мы им благодарны, но непонятна позиция нашей стороны. Мы вроде бы ни с кем не обсуждали повышение наших внутренних тарифов на ГСМ, на муку, рис и так далее. Расчет тарифов, на мой взгляд, можно проводить и здесь. Наша энергосистема на данный момент она независима. Поэтому для меня непонятным согласование тарифов в другой стране.
Депутатский корпус отклонил большинством голосов обращение и ушел в отпуск. Чем, на ваш взгляд, чревато такое решение парламента и тот факт, что решение проблем энергетики, которое кажется таким актуальным, отложено в относительно долгий ящик?
Я вам так отвечу на вопрос. Негативные последствия в энергетической отрасли в меньшей степени зависят от того, что депутаты не приняли постановление. А главное в этом вопросе – это принятие должных и своевременных мер по выходу из кризиса. То, что мы уходим в отпуск, ну, я один из тех, кто голосовал против ухода в отпуск, мне кажется, в такой сложный период для народа, мы могли бы остаться на работе, мы могли бы чем-то помочь, если понадобится правительству, исполнительной власти, принятие каких-то срочных нормативных законодательных актов, которые в ведении парламента. Чем чревато? Мое субъективное мнение, осенью или зимой мы можем прийти к точке невозврата по решению проблем в энергетике.
Гостем недели был депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Гиви Кварчия, один из 12 депутатов, которые выступили с инициативой обращения к президенту Аслану Бжане в связи с кризисом в энергетической отрасли. Это обращение было не только отклонено большинством депутатов, оно на двух заседаниях подряд становилось причиной раздора между парламентариями. С Гиви Кварчия беседовала Елена Заводская.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа». И последний материал нашей программы. Одно золото и три серебра. Таковы результаты первой олимпийской недели в Токио для грузинских спортсменов. Все четыре медали завоевали члены сборной по дзюдо. В число призеров не попал ее капитан Варлам Липартелиани, который заявил о завершении своей карьеры после поражения. Игры в Токио стали последними в спортивной карьере для 52-летней олимпийской чемпионки 1988 года по стрельбе из спортивного пистолета, многократной чемпионки мира и Европы Нино Салуквадзе. Об итогах 7 дней соревнований в столице Японии расскажет Серго Брегвадзе.
Седьмой день летних Олимпийских игр в Токио и еще одна серебряная медаль в копилке Грузии. Ее принес сборный дзюдоист Гурам Тушишвили, выступающий в весовой категории свыше 100 килограмм. Путь в финал ему открыла победа над российским спортсменом Тамерланом Башаевым, однако в борьбе за золото он уступил чеху Лукашу Кпалеку. Итак, на счету Грузии 3 серебра и 1 золото. Все медали принесли дзюдоисты. Серебряными призерами, кроме Тушишвили, стали Важа Маргвалашвили и Лаша Шавдатуашвили. А золото удалось завоевать 21-летнему Лаше Бекаури.
Я сейчас представляю, как радуется мой народ, и я счастлив из-за этого. Спасибо всем моим болельщикам, посвящаю эту победу всей Грузии. Я боролся до последнего, и мне воздалось за этот труд. Я стал олимпийским чемпионом. Это моя большая мечта исполнилась.
Сказал Бекаури сразу после победы над немецким спортсменом Эдуардом Трипелем. Не так все успешно сложилось для серебряного призера Олимпийских игр Рио-2016, чемпиона мира и Европы Варлама Липартелиани. Сам спортсмен, как и представители грузинской делегации, рассчитывал на медаль, однако ему не удалось пройти дальше полуфинала. Бронзу он уступил Ниязу Ильясову из России. Тем же вечером на своей страничке в соцсети Facebook Липартелиани сообщил о своем уходе из спорта.
Спасибо Богу за все то, что Он мне давал до этого дня. Было много всего, что доставляло радость и боль. Все это сделало меня сильнее как личность. Но в жизни наступает момент, когда что-то заканчивается. И это тот день, когда закончилась моя спортивная карьера. Никогда не смогу отплатить за все вам, моим преданным болельщикам. Я не смог порадовать вас. Мне больно, наверное, это будет еще долго преследовать меня в моей жизни. Невозможно сказать все в этот момент, но хочу, чтобы вы знали. Я вас безмерно люблю.
Последний соревновательный день стал последним в спортивной карьере и для Нино Салуквадзе. 52-летняя олимпийская чемпионка 1988 года по стрельбе из спортивного пистолета, многократная чемпионка мира и Европы, стала первой женщиной в истории, которая приняла участие в 9 олимпиадах. Салуквадзе заявила, что если и будет участвовать в следующих играх, то только в роли тренера, что очень досадно, говорит спортивный обозреватель Давид Клибадзе.
Я бы назвал Нино Салуквадзе лучшим и самым сильным спортсменом Грузии всех времен. Она до сих пор сохраняет физическую форму. Это ее 9-я Олимпиада. То, что она выступила безуспешно, ничего не меняет. Я знаю, что у нее были проблемы. Дома остались сын и муж с коронавирусом. Кто-то из журналистов написал, почему сейчас на Олимпиаду поехала Нино Салуквадзе, а не кто-нибудь молодой. Таким скептикам, которых в Грузии немало, я хочу напомнить, она самая первая получила путевку на эти Олимпийские игры. Она не отправилась туда всегда вместо кого-то, а потому что заслужила это.
Сегодня в стрельбе из спортивного пистолета на дистанции в 25 метров Салуквадзе набрала 578 очков. Для выхода в финальный этап этого оказалось недостаточно, и спортсменка заняла 25-е место. Без призовых мест сегодня остались боксер Эскеркан Мадиев, выступавший в категории до 69 килограмм, и София Шатиришвили, представлявшая Грузию в толкании ядра. Завтра планируется выступление тяжелоатлета Антона Плеснова и Бачаны Хорава по прыжкам в длину. А с 1 августа начнутся соревнования борцов. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.